Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова. И наша гостья сегодня Татьяна Романенко. Таня, здравствуй.
Здравствуйте.
Танечка, спасибо, что ты пришла сегодня к нам. И вот скажи главное, зачем ты сегодня пришла? Чем ты хотела бы поделиться? И что у тебя на душе? Вот с чем ты к нашим слушателям сегодня пришла?
Я пришла рассказать о том, как вообще, довольна ли я на сегодняшний момент, на сегодняшний день своей жизнью. Что сейчас на данный момент для меня важно, является целью жизни.
Да, действительно, на самом деле человек не может бесцельно свое существование. Но я думаю, мы немножко перепрыгнули события. И расскажи просто сначала о себе, о своей жизни.
Родилась в простой, обычной семье в республике Киргизия. Тогда еще этот город, в котором я жила, назывался город Фрунзе. Сейчас он является Бишкеком. Папа был простым таксистом. Мама бухгалтером, порядочная семья, проблем никаких особых не было. Я и сестренка росли вместе. Потом наступил тот момент, это были 90-е годы, произошел дефолт. Все киргизы, которые жили в горах, в юртах, так как Республика Киргизия очень жаркая страна, они послезали все в город и начали качать свои права. Это отражалось на местном населении, безусловно. Они гоняли русских, насиловали девочек маленьких. И в очередной стычке такой папа вез кого-то в автомобиле. И я как помню, его порезали ножом и куртку, и нанесли ранения какие-то. Это было одним из решающих моментов, когда было принято решение моими родителями что-то делать, куда-то переезжать. Изначально они думали просто поменять город, ну, что впоследствии было более, так скажем, серьезное решение переезда именно в другую страну.
В каком году вы уехали из Киргизии?
Из Киргизии уехали в 90-м году. Ехали более 6 суток своим ходом на автомобиле, на машине. Вот, получается, 4 человека: мама, папа и я с сестрой.
Вот ехали, куда-то вы поехали. Как можно переехать куда-то из Киргизии? Куда?
Основным решением было ехать к родственникам. Мы узнали, что в России у нас жили далекие родственники, и позвонив к ним, мы решили, они приняли нас.
Ну и жизнь изменилась уже здесь, в России?
Ничего нового это не привело, ни к чему новому или хорошему. Родители купили дом и продолжали жить обыденной, простой жизнью. Папа нашел друзей, таких же друзей, как и были раньше у него, с которыми он и выпивал, и даже употреблял какие-то колеса, как мама говорила.
То есть проблемы оставались, работа нужна, у папы вредные привычки. А скажи, вот эти папины вредные привычки, они какой-то отпечаток оставили на вас, на детях?
Что интересно, что ничего из прошлой жизни в детстве, из детства я не помню никакого негатива. Бог стер это с моей памяти, потому что мама рассказывала, что папы часто и дома не было, хотя он также оставался семьянином, он также очень сильно любил нас. Все хорошее, что я получила от родителей, я понимаю, оно во мне, это взращивалось.
То есть вот родители имели мудрость, вот тот же отец, имея вредные привычки, они имели мудрость как-то это прикрыть от детей.
Сохранить, да, чтобы... любовь и воспитать нас очень порядочными девочками. А наступил тот момент, что родители, переехав в город Крымск, это небольшой городок на побережье Краснодарского края, родители познакомились с верующими. Их это очень заинтересовало, и мама сказала, что это то, что я очень давно искала. Это те чистые отношения между людьми, искренние, которых она не встречала. Друзья предают, родители, дети отказываются друг от друга. А вот это что-то непонятное, что-то близкое в то же время и далекое, вот я нашла. Мы после того, как родители стали ходить в церковь, они взяли нас с собой, они уверовали, стали христианами.
Вы были подростки с сестрой?
Мы были подростками 11 лет, вот, сестренка на 2 года младше. Со всем этим мы очень быстро согласились и поняли, что...
С тем, что в церкви слышали.
Да, с тем, что слышали в церкви, с тем, что мама с папой стали вдруг какими-то другими, еще более следить за собой, как мне показалось, и в словах, и в отношении к нам.
Ну, то есть какие-то некие перемены происходили на глазах у вас с сестрой, и не было никаких проблем с вами, с подростками, объяснить вам вот эту новую жизнь?
Мы с удовольствием вместе с ними ходили в церковь, и более того, мы стали активно участвовать во всей церковной деятельности. Папа стал преподавать учителем в воскресной школе, мы с сестренкой активно пели, участвовали в прославлении. И, казалось бы, все, настал тот момент счастья, полной идиллии и в нашей семье, и расти, в принципе, можно дальше ничего не делать. Но отец понял, что наступил тот момент, когда он хочет что-то большего. Бог, оказывается, хочет от него что-то большего.
Есть, иногда называют это кризисом веры. То есть человек узнал первые какие-то начатки, да?
Да.
А потом немножко вот какой-нибудь,
он
может
стал
быть,
учиться.
Консервативность какая-то в учении, что-то вот человеку тесно стало, да? Он захотел узнать, что еще Бог.
Как будто какого-то свежего глотка воздуха или воды. И он стал учиться в разных миссионерских школах и организовал свою церковь. Стал пастырь отдельной церкви.
Как это произошло? Сразу он смог церковь или, ну, бывает, вот домой приглашают людей?
Ну, вот изначально это было, эти встречи проходили у нас дома. Это были соседи. Соседи-алкоголики и, возможно, и наркоманы, всех вещей я этих не знаю. Вот. Были мои подружки. Потом это стали приходить этих подружек родственники, родители,
то есть
сестрички, братики.
Ходили
процесс
люди
был,
к вам?
Да, безусловно. И церковь стала очень умножаться. И я понимаю, что здесь, так как это было посвящение отца, что он полностью решил, да, теперь я свою жизнь посвящаю Богу.
Таня, а вот скажи мне, чем можно заинтересовать людей, вот этих соседей, которые, как ты говоришь, чаще всего еще и неблагополучными бывают, чем можно заинтересовать, привлечь, чтобы люди
только
стали
свидетельством
приходить?
Только свидетельством. Когда человек пережил что-то, он способен объяснить, рассказать это, как никто другой. Это не обман. Во-первых, сразу слышишь, когда человек обманывает. И не надо даже ничего заканчивать для этого.
Вот. И когда... А вот ваше служение с сестренкой в этой сначала домашней церкви, а потом, которую вы арендовали, оно продолжалось? Вы продолжали петь?
Да, мы продолжали петь, и мы организовали группу из девочек, и парень у нас был, которые также участвовали с нами в прославлении, пели.
И каким-то образом, я знаю, что сейчас ты профессиональный музыкант, певица, а каким-то образом ты потом смогла образование получить музыкальное?
Да, после того, как я поняла, что моих знаний не хватает просто петь, необходимо, конечно же, что-то заканчивать, получать образование. Это было рядом городок, небольшой поселок городского типа. Там колледж культуры находился.
Хорошо, Таня, а вот скажи, откуда ты черпаешь сюжеты? Где ты берешь музыку? Вот не может же человек одновременно быть и композитором, и поэтом. Я знаю, что большинство песен, которые ты поешь, это твои песни, от начала твои песни. Как ты вообще это расцениваешь?
Это не принадлежит абсолютно мне, и это главное, и я понимаю, просто купаясь в ванне, под душем, это последняя песня была написана, приходит на мысли и в голову музыка и слова. Я прошу сына принести мне диктофон для того, чтобы успеть это все записать, потому что это не первый раз, не один раз было. Я забывала дальше все это, если я сразу что-то не записывала. Поэтому я понимаю, что это дано только Богом.
То есть это дар.
Это дар, который Бог дал мне. Причем он, мне даже кажется, это не постоянный, а так, как волнение какое-то.
Таня, сейчас время музыкальной паузы для нас, наших слушателей. И какую песню ты бы сейчас спела? О чем?
Песню о том, что о том сожалении, что я не имею часто постоянства. Постоянство, возможно, как в работе. Я не считаю свои ухаживания за семьей, за мужем. Были моменты, что я и пыталась работать, понимая, что это, значит, не мое. Мне Бог доверил семью, за которой я должна ухаживать. И это не время каких-то моих гастролей.
То есть ты на какой-то момент времени, когда родились дети, ты поняла, что все-таки сейчас это главное. Не пение, не сцена, не какой-то успех.
Да. И поэтому от этих размышлений постоянных, своей неиспользованности, как будто бы нереализованности, ко мне часто приходили такие грустные минуты.
Спасибо, Таня. Мы сейчас послушаем твою песню.
Я так устала в жизни от самой себя. Я так устала в жизни не любить себя. Я так устала в жизни одинокой быть, имея Христа, взирая в небеса. Ты прости меня, Господь мой дорогой, научи ты доверять тебе всегда, невзирая на грехи свои, далеко идти, далеко идти, далеко идти. Все испытания, что ты даешь пройти, они так часто так встречаются на пути, но ты даешь и силу, и надежду жить, и больше все любить, и для Христа служить. Ты прости меня, Господь мой дорогой, научи ты доверять тебе всегда, невзирая на грехи свои, далеко идти, далеко идти, далеко идти. Ты утешитель, царь и Бог мой дорогой, ты укрепляешь сердце и даешь покой. В твоей руке я нахожусь, спешу домой, Отец и Дух Святой, Отец и Дух Святой. Ты прости меня, Господь мой дорогой, научи ты доверять тебе всегда, невзирая на грехи свои. Далеко идти, далеко идти, далеко идти.
В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я Наталья, ведущая, и наши гости Татьяна Романенко из Московской Евангельской Церкви. Ты сказала, что самым действенным вот на той домашней группе было свидетельство. Свидетельство – это то, что ты сам прожил, да? Это фактически то, для чего мы сегодня собрались здесь, в студии, для того, чтобы ты рассказала людям о том, как ты пришла к Богу сознательно. У тебя было покаяние в детстве, когда вот родители тебя привели в церковь?
Покаяние было в детстве вместе с моей сестренкой. Это было в церкви. Я встала, когда все молились, я ощутила, что что-то меня касается. Я попросила у Бога прощения и помню, что просила, чтобы Господь исцелил мою сестру. Она, видимо, или болела простудой. Почему я именно как бы приучила это, приручила и к о молитве исцеления, об исцелении? Потому что мне было стыдно. Я маленькая такая, как бы, да, я раскаиваюсь, но и, Господи, исцели мою сестренку, чтобы все сильно не подумали, что как будто бы это и не было покаяние. Но внутри я точно знала и осознавала, что это Господь меня позвал, чтобы я раскаялась. Я понимала, что мне надо как-то получить спасение. Просто так его не получают. А что для этого делают? Слышала,
в 11 лет ты думала о каком-то спасении.
Да.
О спасении где?
О спасении...
Или от чего?
Я понимала, много слышала и от бабушек, от разных, и от родителей, что есть ад и рай. И где твоя судьба будет в конце жизни?
Я знала, что этот выбор мы делаем здесь, на земле,
здесь,
и причем
земле.
В каждом возрасте, не будучи бабушкой, а будучи ребенком 11-летним, ты понимала, что выбор за тобой.
Да, это я прекрасно осознавала. Возраст не имеет никакого значения. Человек, он уже рожден во грехе. И этот шаг, моя смерть может наступить в любой момент, я тоже это осознавала. После всех этих событий в Киргизии я видела и понимала это.
Тань, а вот потом уже в процессе христианской жизни, в процессе узнавания Библии, тебе не приходили какие-нибудь такие мысли, что не докаялась, так скажем? Что, может быть, что-нибудь еще нужно для того, чтобы с Богом иметь отношения правильные?
Как будто бы не докаялась, у меня такого не было. Я точно знала, что покаяние, оно однажды, и оно навсегда, 100%, что Господь сразу прощает. И это его благодать, она действует на протяжении всей жизни. Но было такое всегда у меня состояние, где-то одиночество. Я живу с Богом, но я как будто бы понимаю, что мне не всегда так я счастлива, не всегда мне так хорошо, как я думала, либо я что-то как-то ожидала от этого. И мои молитвы, но я знала одно, что все, что, как я ни говорю, не разговариваю с Богом, Он слышит, и Он всегда ответит. Я просила Бога: Господь, дай мне эту полноту, дай мне понять, что в Тебе действительно настоящее счастье. Ответ был прост: начни изучать меня постоянно, то, что тебе не хватает по жизни постоянства. Начни любить мое слово, чтобы потом ты могла любить по-настоящему других.
Таня, вот когда ты говоришь «постоянство», ты несколько раз это слово употребила, ты имеешь в виду вот верность какую-то чему-то, той или той семье, которая стала расти, да? То ли делу, что ты имеешь в виду «постоянство»? И почему ты этому такое внимание какое-то уделила, что вот ты начала даже свой рассказ «я хотела быть постоянной».
Мой любимый стих в Библии – это Откровение 2.20. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Этот стих на протяжении всей жизни.
Тань, ну а как вот ты разгребаешься так, просто скажем, вот по жизни? Я тоже христианка, я тоже верующая. Но иногда это упускается из виду, вот верность. Ну вот сделаю сегодня там какие-то дела, ну вот это подтяну, а там и поглядим, там, служение, еще чего-нибудь. Что ты в это вкладываешь?
Я, наверное, очень требовательная к себе. И мне важно, чтобы моя семья, она, и чтобы я служила ей
100%.
Тань, а вот почему, когда вопрос касается семьи, у тебя слезы, у тебя какой-то трепет? Это с чем-то связано? Может быть, там бури какие-то были с мужем, с детьми? Вот я вижу, что у тебя вот сердце трепещет, когда ты говоришь о семье.
Одна из тяжелых моментов в моей жизни – это было рождение старшего сына. Сама беременность, все протекало замечательно. Когда он родился, во-первых, хочу обязательно уточнить, что имя ему дал действительно сам Бог. Я открыла справочник орфографический старый, еще советских времен. В конце там имена и для мальчиков, и для девочек. И там, где я смотрела мужские имена, одна строчка под именем Назар как будто бы вот огнем прожглась. Я настолько поняла, что это имя дает Бог ему. Назар переводится как посвященный Богу. Тут рождается Назар. Я мужу показываю в окошечко сына его первого. И говорю, смотри, как он похож на Назара. А муж не очень понял этого, ему не нравилось это имя. Вот, услышав, он говорит, конечно, и он согласился. Потом, когда нас выписали, и мы уже дома, всей семьей, я ничего не понимала. Я была и очень счастлива, и в то же время внутри у меня что-то, какая-то тревога, что с моим сыном что-то не так. И мы продолжали жить, ездить в церковь ходить, показали его к невропатологу, к врачам. Невропатолог сказал, да вроде бы все нормально, по всем характеристикам он здоровый мальчик. Но смущала меня всегда его кривизна лба, то, что глаз правый был шире левого в два раза. Я понимала, что...
А врачей это не смущало?
Врача это, ну, как бы и есть, но бывают разные дети. Ответ был прост. Возможно, это потому, что в провинциальном городе этому слишком внимания никакого не уделяют. И тут у нас появилось с мужем большое желание что-то поменять в нашей жизни, именно больше работу, найти какую-то новую работу, потому что он тогда, на тот момент, получив высшее образование, математик-инженер, он работал в простой фирме мебельной, изготавливает, которая кухни. И там была посменная работа, он в ночь, в основном, так как молодой, его пускали туда в ночь, организм истощался, он не досыпал, появлялись головные сильнейшие боли по несколько дней, которые даже таблетки не могли ничего вылечить, помочь. И целый месяц был у нас такой молитвенный вместе с ним. И через месяц приезжают к нам далекие наши родственники, они верующие, и говорят, а что вы здесь сидите? Едьте в большой город. На тот момент они жили в городе Москва. Вот. Ну, мы как-то и думать не думали об этом. Но теперь все понятно и ясно, для чего Бог вел нас туда.
Чем муж сейчас занимается?
Он является бизнес-архитектором, 1С-бухгалтерией.
А скажи, вот в нескольких словах, ты нам сейчас рассказала, что... Ребенок явно чем-то болен, твое материнское сердце подсказывает, муж не реализован. Вот в таких ситуациях, как христиане вот этих ситуаций воспринимают, как они к ним относятся? Отличается это чем-то вот от людей, которые не имеют надежды?
У меня было полное спокойствие, что это все Бог как-то к чему-то приведет. Здесь было ожидание. Не барахтание какое-то или плач, тревога.
Не истерика.
Не истерика ни в коем случае вообще. Наоборот, когда что-то тяжело, мне свойственно притихать и ждать ответа. Это характер уже развил во мне Бог. И когда переехали уже, мы переехали все-таки в Москву. Первый раз посетили большой магазин, сейчас это гипермаркет «Ашан». Стоим на кассе, оплачиваем покупки, и рядом, на тот момент было 70 касс, и рядом женщина также оплачивала покупки, повернулась к нам, увидев нашего сына старшего, она сказала, «Не переживайте!» Прям так криком. «Не переживайте! С вашим сыном все... Это ненормально! Надо... Послушайте меня! Послушайте меня!»
О чем она говорила?
Я не понимала ничего. Я повернулась и сказала, что с вами? Другие бы подумали, может быть, она ненормальная или что? Почему она так кричит и говорит с таким беспокойством это? И я поняла, что это знак, надо прислушаться. Она дала визитку врача. Мы позвонили, узнали, что, оказывается, бывает такое заболевание. Я описала немножко, какой у меня сын. Вот. И мы приехали на консультацию в научный институт Бурденко. Там встретил нас нейрохирург. Нам, мальчику нашему Назару было 1 год и 8 месяцев.
И давай я добавлю, ты мне показала альбом с фотографиями ребенка. У ребенка явный перекос лица. Одна часть лба выступает, одна как впадина, один глаз больше, один меньше. Это что, нужно было только приехать в Москву, чтобы как-то адекватно дать оценку, что у ребенка не все в порядке?
По показателям, по всем здоровья, он ничем не отличался от здорового ребенка. Поэтому это как бы и было спокойствие мое, что никаких проявлений особых нет. И врачи очень интересно смотрели. Но нашим врачам, наверное, свойственно скрывать все. И, возможно, конечно, была тревога. Но профессиональные их характеристики не позволяют ввести родителей в какой-то стресс.
И что сказал вам врач на консультации уже?
На консультации нейрохирург сказал, что это у нас частичный краниостеноз. Это заболевание. Прошли обследование у генетика. Он сказал, что произошла мутация гена, что повлияло за собой вот такое небольшое уродство, то есть недоразвитие костей черепа. И это было изначально изнутри, внутриутробно. Что этому способствовало? Возможно, либо природный фактор, либо это фактор того, что с каким-то я аллергеном сильным или химикатом, краской встретилась, стала пользоваться, и это через кожу вошло в ребёнка.
И что вы решили, или вернее даже какие были ваши возможности на тот момент?
Решение было принято сделать операцию, пластику черепа. Когда сделали ЭКГ, то обнаружилось, что у него в черепе равнозначно развиты мозжечок, два полушария. Хоть там было все искривлено, но уникальные способности, возможно, как врач сказал, возможно, у вашего ребенка, что он как и интеллектуальное развитие успешное, и математическое, и творческое. Готовьте своего ребенка к чему-то.
А что ты сейчас можешь сказать? Вот ему сколько? 7-8 лет?
Ему 7 лет. Нас уже принимают в гимназический класс с уклоном на математику.
То есть внутри мозг необычно развит, оба полушария одинаково, а наружу, наоборот, есть уродство.
Большого ничего такого нет. Страшного абсолютно ничего нет.
Но пластику черепа вы решили делать.
Да, пластику черепа мы сделали.
А скажи, вот этот сам момент, ребенок, 2 года ребенку, огромная операция, пластика черепа. Как вы это с мужем переживали?
Когда перед самой операцией мы взяли, положили ребенка на каталку, поехали на следующий этаж выше в больнице, где делаются непосредственно операции, где микроклимат и никто туда не проходит. Едем в лифте, останавливаемся. И мы понимаем, когда врач к нам обращается, говорит, вы прощаетесь с ним, как навсегда. Меня это немножко и насторожило. Я, видимо, до конца, может быть, и не видела, не понимала серьезности этой операции. Оказывается, ему делают полную трепанацию черепа, разрезая от ушка до ушка волнообразным разрезом таким, и раскрывали полностью череп. Они выдвигали лоб, уменьшали глазницу правую. Это было довольно-таки серьезно. Там несколько миллиметров, как врач сказал, что не хватало до... Если он нечаянно дрогнет даже, и нож может задеть очень
жизненно важные органы.
И когда сказали нам, что прощайтесь как навсегда, мой сын улыбнулся, и я... поняла, что сейчас с ним Бог.
Таня, ну скажи сейчас нам, скажи сейчас мне, Вот в таких серьезных ситуациях, когда просто бывает из рук выпадает Бог, из мыслей выпадает не то чтобы вера, а вот доверие, так скажем. Вот как ты себя ощущала, как муж себя ощущал? А может быть забрать, а может быть выдернуть его из рук врачей? Ну, проживет таким, как ты говоришь, родство сносное. Что вы подумали в тот момент?
Был один нюанс, что если бы мы не сделали операцию, он бы мог прожить совсем недолго. И это тоже риск. Поэтому было полностью спокойствие и уверенность в том, что все пройдет так, как надо. И даже если он не выживет, мне кажется, на тот момент мне казалось, я согласилась с этим. Я согласилась, что пусть его жизнь, она, во-первых, в руках Бога. И пусть как будет, так будет.
Тань, спой нам еще песню. Я знаю, что у тебя много есть песен. Просто что бы ты сейчас выбрала? Или что в тот момент звучало в твоем сердце? Или что ты после написала?
На том, что мы живем, день за днем проходит у нас, и природа развивается, все стареет, все молодеет, кто-то молодеет. Так и моя жизнь, она хлещет, в ней и покой, и
то есть она
бой.
Полосатая жизнь.
Она полосатая.
Есть темные полосы.
Две
есть.
Полосы. Черная, которая кажется всегда вблизи, и как будто она реальность. И белая, она есть, но она вдали. Даже когда ты в ней находишься.
Ее нужно достигать и ожидать.
Да.
День со днем кружится ветер, ворон вьет гнездо свое. Так и жизнь земная хлещет, то покой, то вечный бой. Мне дай отдохнуть, искалеченный путь, не испитый глоток, и никак не вздохнуть. Сердце к сердцу стучит, замирает в груди. Ты меня подожди, никуда не спеши. Как Саул был Богу неверен, так и мы отчасти живем. Горсть земли, которую Бог верил, мы с собою не унесем. Две полосы, одна черная вблизи, одна белая вдали. Ты как не крути, прочь от меня, сатана, ведь написано, да, поклоняйся Христу и служи Ему одному. Ты с Христом примирись, Он дарит тебе жизнь, непременно простит и тебя убелит. Две полосы, одна черная вблизи, одна белая вдали. Ты как не крути.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья Чернякова, ведущая, и наша гостья Таня Романенко из Московской Евангельской Церкви. Таня, операция, ребенку нет 2 лет, и вы с мужем ожидаете результатов. Вот даже вот тот момент, вот вышел врач и что сказал?
Все у вас прошло очень хорошо. Нас завели в палату, его привезли туда. И начались первые 3 дня очень такие, очень тревожные, потому что это самые опасные дни реабилитации, вот, когда постоянно ему кололи и снотворные, и какие-то обезболивающие препараты. Когда он очнулся, у него, так как повязка была на всю голову и только на правый глаз, второй глаз очень сильно отек, и он не мог им смотреть.
Когда он осознал после операции, что он не может открыть этот глаз, он сильно стал реветь, плакать, кричать. Связки какие-то были как будто бы как надорванные. И такое ощущение было, что это как маленький, как не человечек. Я боялась его даже и думала, что это не мой ребенок. От этого внутри еще больше тоска, боль, огорчение.
Ты что случилось в моей жизни? Да, вот я верю Богу, я верю в Бога, и я верю Богу. Что же такое произошло? Вы перешли этот этап с мужем? Вы поняли, что это было?
Мы прожили это. Когда к нам приходили врачи, смотрели, в палате это все еще было. Они постоянно твердили, говорили, у вас очень хорошо все. То есть я этого всего не видела, но я понимала, что значит все будет прекрасно. Когда приносили обед в палату, мой сын очень громко молился и говорил: «Господь, спасибо тебе за эту пищу».
Ребенок маленький?
Ребенок маленький, но он своим, так, «Господь, спасибо». И люди понимали рядом, что что-то он как-то это очень странно звучало, и они стали подходить к нам и спрашивать, а что он говорит? И я им рассказывала, говорила, что он благодарен Богу за эту пищу, за эту еду, которую нам приносят.
И ты можешь сказать, что твой ребенок в 2 года обращался к Богу?
Да, это было очень серьезно и искренне. И все, кто начинал слушать его, понимали, что действительно он говорит это Богу, не кому-то, а Богу.
Мне очень жаль, что вот в эфире, в радиоэфире мы не можем показать нашим слушателям фотографию мальчика 7-летнего. Она сейчас с нами, перед нами эта фотография с огромными серьезными глазами взрослыми.
Пришла семья с сыном, у которого рак мозга, к нам в палату, и они попросили, чтобы он помолился над ними.
Чтобы твой маленький ребенок помолился над ними.
И мы вместе с сыном возложили ручки на него и попросили Бога, чтобы он сохранил жизнь этого мальчика. Мальчику было тогда 14 лет, но он очень плохо двигался. И, наверное, многое чего не понимал. И когда его повезли прямо с нашей палаты в операционную, перед этим он сказал, колят всем деткам прямо перед самой операцией снотворное, сказал, что «Мамочка, не плачь, мы же помолились сейчас, я пойду к Богу».
Твой ребенок в 2 года начал служение.
Да, да. И я поняла смысл его имени, почему Бог именно это дал, посвященный Богу.
И сейчас ему 7 лет.
Сейчас 7 лет, он ходит в садик, где постоянно говорит, как он любит Господа, как он его исцеляет. Потом мы, к сожалению, поняли, что это не, на этом на всем не закончилось у нас. Мы стали проходить других врачей, обнаружилось, что он не слышит ухом одним. Но он второе ухо компенсирует, то есть он все понимает, он также развивается успешно. И не стесняется ничего, не стесняется сказать, что
не комплексует,
что он или не слышит, или что у него немножечко бровь верхняя все-таки осталась, мышцы, а не на том месте, где был глаз раньше. Он это уже замечает. Но нет никакого огорчения, хотя я даже слышала разговор между ним и его мальчиком, который в садике, который спросил, а что ты такой? Он сказал, а я таким родился.
И, как ты сказала, этот ребенок уже принят в гимназию, и его 2 полушария его не подвели.
Это точно.
А теперь давай перепрыгнем немножко через события, вот эти, которые связаны со старшим сыном, и скажем, что посвящен Богу не только он, что сейчас за пределами нашей студии стоит коляска, в которой сидит
Ильей.
Маленький Илюша 7-месячный и ожидает там маму в коляске. И посвящен Богу не только Назар, я думаю. Илья, который сегодня приехал вместе с тобой в коляске, я думаю, что это ребенок тоже посвященный Богу.
Да. У меня еще есть второй сын.
То есть Наталья. Илья – это третий сын.
Илья – это третий сын, второй сын. И я понимаю сейчас, что моя жизнь, она наполнена полностью смыслом, даже не просто потому, что у меня есть дети, а потому что я поняла, что когда Бог мне дает постоянство в нем, то есть желание читать Библию, а это просто необходимость для любого христианина.
Таня, ты нашла для слова «постоянство» применение во всех областях. И в семье, и сейчас сказала о постоянстве чтения Библии.
Да. Я понимаю, что дети, которых мне дал Бог, они полностью зависят от нашего состояния внутреннего, как духовного, как психического, психологического. В общем, все, что в нашей семье происходит, ссоры, радости,
дети,
печали,
зеркало,
грусти, они полностью проявляются в детях это все. И многие стали говорить, какой у вас спокойный Илья.
Последний вот ребенок.
Последний ребенок. Хотя средний он тоже, видимо, в силу темперамента, он еще такой спокойный. Какой спокойный Илья у вас? Что, в чем секрет? И я опять стала задавать Богу этот вопрос. Господь, а правда, почему он такой? Может быть, характер просто у него такой? Нет. Все мое состояние передается ребенку. Весь мой покой. По покою и в Боге, уверенность в том, что Он никогда нас не оставит, Он провел через многое нас, может быть, многое, что даже не успела сказать, но это все как фундамент крепкий для наших будущих детей.
Таня, а вот я хочу сказать, просто смею сказать, что секрет все-таки какой-то есть в вашей семье, и вы, может быть, когда-нибудь после его узнаете. Вы с сестрой были посвящены Богу в 9 и в 11 лет. Твой первый сын проповедовал в институте Бруденко в 2 года, возлагал ручки, будучи забинтованным, абсолютно сам больным ребенком, возлагал на другого мальчика руки и молился. И твои дети знают Бога и в 4 годика. И это большой секрет. Это нечастое явление.
Когда мы полностью посвящаем себя чему-то или кому-то, допустим, я посвящаю себя семье, и хочу на 100% делать свои обязанности и вкладываться в детях, чтобы они у меня выросли настоящими людьми, настоящими христианами, которые действительно будут именно жить Богом, не просто ходить в церковь, а дышать им. И я сейчас вижу эти плоды. У меня мотив, он только положительный в этом плане. И я каждый вечер с мужем, мы сейчас не просто кладем их спать в постельке. Детки, идите, спокойной ночи. Нет. Они уже знают и всегда просят и напоминают. Мамочка, почитайте Библию. Мамочка, папочка, почитайте Библию. Потом молиться и массажик. И мы все весело смеемся, хохочем. И он изучил уже буквы. И если вдруг мы задерживаемся, нам надо все это успеть обязательно до 9 вечера. Если вдруг задерживаемся, он сядет, берет Библию и уже начинает вместе с Давидом рассматривать картинки и сейчас даже читать.
Тань, наша программа подходит к концу, и все равно один вопрос я хочу еще тебе задать, может быть, самый главный. Вот тот покой, вот тот мир, штиль в сердце, о котором ты размышляла, будучи подростком, девушкой такой молодой, где он, в чем он? Ты нашла его?
Покой только в Иисусе Христе. Когда я раскаялась, я еще до конца этого не сознавала. Но Бог, Он всю жизнь очищал, как в Библии написано, сосуд, наполнял свой.
И готовил для себя.
И готовил для себя.
Тань, я совершенно уверена, что пройдут годы, я не знаю сколько, год, два, три, и ты придешь в нашу студию.
Если примете.
И расскажешь, для чего Бог готовил вот эти сосуды, мужа, который тебя так любит, тебя, которая стремится к такой верности семье, и детей, которые совершенно неадекватно своему возрасту воспринимают Бога.
Спасибо.
Спасибо за время, спасибо за твое сердце. Два маленьких ребенка дома и один в коляске ожидает сейчас твоего выхода из студии. Спасибо большое и спасибо всем, кто слушал нашу программу. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио.